Время прямого эфира на Веда Радио. Сегодня у нас эфир совместно со студией вебинары «Золотого века». Это значит, что нашего сегодняшнего гостя, лектора, вы сможете видеть, ну и также можете выбирать просто прослушивать через Веда Радио. Это ваш выбор, как угодно. Но если захотите увидеть, пожалуйста, заходите на наш сайт vedaradio.fm, заходите в новости в сегодняшнем эфире прямо внутри. Вы увидите подробнее описание. Кстати, можете прочесть побольше о том, кто такой Александр Долгобородов, а именно он сегодня у нас лектор в прямом эфире, будет освещать тему и отвечать на ваши вопросы. И вот в этой же новости внизу вы увидите окошко для видео. Также подробно описаны основные пункты, которые сегодня будем рассматривать. А сегодня мы продолжаем рассматривать работу в благости. Это тема, которая была начата неделю назад. Сегодня мы продолжаем рассматривать ее и, конечно, отвечать на ваши вопросы. Я думаю, вы уже знаете, как задавать вопросы, а сейчас давайте внимательно послушаем Александра. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну что ж, неделю назад мы подняли важную тему, актуальную, и сегодня мы продолжим ее разбирать, и я надеюсь, что успеем мы сегодня проговорить все те вопросы, которые анонсированы, потому что на прошлой нашей встрече мы так достаточно фрагментарно ухватили некоторые моменты, в том числе, которые были озвучены в виде вопросов. И сегодня постараемся, ну, дополнить, условно говоря, картину до некой целостности, чтобы у вас был целостный взгляд на, ну, вот, конкретно этот аспект. Итак, на прошлой встрече мы несколько моментов озвучили, и, ну, я напомню, мы с вами говорили о процессе постижения некого знания, как он обычно происходит. Поговорили о том, что на первом этапе всегда человек впадает, ну, не всегда, как правило, он впадает в некий, условно говоря, фанатизм, ему очень нравится то знание, но применяет он его к окружающим. И второй момент с точки зрения работы именно в благости важный. Мы с вами говорили о том, что в деятельности, в любой, важна цель. Вот если она есть, тогда терпеть какие-то трудности как минимум легче. Вот, сегодня мы продолжим говорить на эту тему, и первый момент, ну, с чего мы начнем, чтобы у всех было такое целостное именно понимание, мы с вами поговорим о двух сферах, ну, двух сферах отношения к миру, к себе, двух сферах жизни, в которых мы с вами все пребываем. Это важно с точки зрения именно постижения знания. То есть есть сфера внутренняя, есть сфера внешняя. И вот когда мы с вами с каким-то знанием новым сталкиваемся, первый эффект — мы всегда начинаем смотреть наружу. Ну, это некое свойство общее для всех людей, мы всегда смотрим вокруг. Мы не обращаем внимания обычно на себя сразу. Мы смотрим, что вокруг меня происходит. И вот человек, вдохновляясь каким-то знанием, поверив в него, начав изучать, он всегда начинает смотреть вокруг. И приводит это к тому, что он начинает видеть то, что люди почему-то, странно, как-то не так себя ведут. Они вот почему-то не следуют этому знанию, они не знают об этом ничего сами. И сразу возникают вопросы к ним. Почему они так себя ведут? Почему они мне мешают это знание изучать? И так далее. То есть вот эти две сферы жизни, внутренние и внешние, они вот в любой деятельности, какую бы вы ни взяли, они будут находиться в неком балансе. И обычный наш первый позыв – это посмотреть наружу. А что происходит снаружи? И вот человек познакомился с лекциями Олега Геннадьевича Торсунова и начинает изучать мир. Как вокруг меня люди живут. И начинает наблюдать много интересных вещей. Вот сам принцип наблюдения, некого наблюдения за внутренним и внешним, вот соблюдение этого баланса правильного, это некий базовый принцип в изучении вообще любых ведических лекций, ведических писаний. Во всех писаниях говорится о важности именно первой внутренней сферы жизни. То есть, казалось бы, нам хочется на первом этапе посмотреть наружу, но правильно будет сделать взгляд внутрь бросить, посмотреть, что у нас происходит внутри. И объясняется это, ну, мы сейчас не будем в это глубоко погружаться, но объясняется это очень простым, с одной стороны простым, с другой стороны сложным и трудно воспринимаемым на практике фактом, что наша внешняя обстановка, наши внешние все обстоятельства, они являются как результатом наших прошлых заслуг и результатом нашего внутреннего состояния. То есть человек смотрит на мир через призму своей кармы, то есть у него какие-то результаты деятельности накоплены, ну, из прошлых жизней, может быть, из этой. Это все наслаивается на восприятие. И именно через вот призму своей кармы, как через стекло грязное, мы смотрим на мир. И получается эффект очень замечательный, что те недостатки, те какие-то грехи, да, в общем случае, которые есть у нас самих внутри, они, будучи вот этой грязью, да, на стекле, они проецируются на окружающих, на всех. То есть нам начинает казаться, что вот эта грязь, которая наша, она как будто бы на всех остальных. То есть мы не воспринимаем, что она наша собственная. Она вот там где-то снаружи. Поэтому отсюда возникают совершенно замечательные идеи. Мне мешают жить окружающие люди. Ну, говоря о работе, там, коллеги какие-то не такие, они себя неправильно ведут, они курят, они какие-то неприличные слова произносят, начальник там какой-то. В общем, все вокруг не так. Все не так. И если, например, до изучения знания, до соприкосновения с какими-то лекциями, человек это подозревал, он как-то это чувствовал, что что-то не так происходит. А когда он послушал лекцию или лекции, он теперь может фундаментально объяснить, а почему все неправильно у них там, почему у них там все неправильно. То есть он начинает более тонко видеть эти моменты. Но еще раз повторюсь, что правильный подход к этому всему, это уже вот мы переходим конкретно к практике, да, что надо делать. Правильный подход к этому всему – посмотреть на себя внутрь, на свои убеждения, свои ценности, установки, как я сам поступаю в определенных ситуациях, как я сам себя веду, какие мои взгляды на жизнь. И единственный путь, мы говорим, да, тема «работа в благости», да, «работа в благости». Вот благость, что означает «гуна благости»? Это две вещи. Первое – это знание. Первое – это знание. А второе – это то, к чему мы сегодня подойдем в процессе нашей беседы. Это выполнение своего долга. То есть следование каким-то, выполнение обязанностей, следование каким-то установленным правилам. Установленным в смысле не я сам себе придумал правила, я ему следую, а установленным в авторитетных писаниях, может быть, в какие-то морально-этические нормы общества, общепринятые, и которые, кстати говоря, достаточно очевидны для большинства, пока еще для большинства людей. Вот. То есть правильный подход – это, еще раз, да, заглянуть внутрь себя, посмотреть, что творится у нас внутри. Если это чисто практическая вещь, вот, это очень важный момент. Если вы начнете на это внимание обращать, то вы увидите, как все это работает. Просто взгляд должен быть такой беспристрастный. Нужно смотреть на это, не с точки зрения, вот я сейчас себя оценю, насколько я плохой или хороший, а с точки зрения просто наблюдателя. А как это у меня происходит? И можно заметить, что если человек кого-то подводит, например, дал слово и не сделал, там, забыл, то у него в жизни произойдет та же самая ситуация. Он кого-то попросит что-то помочь, например, с чем-то или что-то сделать. Человек пообещает и забудет. Человек сам приезжает навстречу позже, опаздывает, например, да, и к нему также навстречу позже приезжает. Ему там зарплату задержали, значит, он кому-то что-то не додал, чего должен был додать, именно вовремя. То есть вот такие вот связки, если вот правильно наблюдать, то они будут очевидны. Но еще раз, поскольку у нас есть у всех склонность смотреть наружу всегда и не обращать внимания на себя, как вот на прошлой встрече уже говорили, да, в чужом глазу соринку вижу, а в своем бревна не замечаю. То есть мы смотрим наружу, видим там кучу всяких недостатков и говорим, это люди плохие. Еще классный аргумент, когда вот человек послушал лекции про карму, он начинает говорить, вот у них карма плохая, поэтому они так себя ведут. Но вопрос-то надо задать какой? Почему эти люди, если у них такая плохая карма, вот так вот себя ведут именно со мной? Вот они вообще, в принципе, к другим относятся как-то по-другому, а вот со мной они почему-то именно так себя ведут. Ну, вот случайно, наверное. Нет, не случайно. Все в этом мире справедливо, закономерно, и позиция вот такого беспристрастного наблюдателя, она очень полезна. Вот. То есть, еще раз, первый фундаментальный момент, очень важный, который нужно понять, это, ну, понять я имею в виду не как идею, а попробовать увидеть на практике. Вот эту связку, что мое внутреннее состояние, мои внутренние идеи, ценности и какие-то недостатки и достоинства характера, достоинства у всех есть, как это все отражается на моем окружении, на том, с кем я общаюсь, какие у меня друзья, какой у меня круг знакомств, где я работаю, какая у меня работа, какие у меня коллеги, какой начальник. То есть это все-все-все является результатом, ну, как бы заслуг в хорошем или в плохом смысле каждого человека. То есть если вы хотите увидеть, вот глобально если посмотреть, если вы хотите увидеть свою судьбу или свою карму, как она действует, то нужно просто перед собой всех людей, которых вы знаете, поставить. Вот всех вообще, с кем вы общаетесь, там, родственников, там, супруга или супругу, детей, родителей, близких родственников, дальних, друзей, знакомых, коллег по работе, начальников, всех-всех-всех, с кем вы в жизни более-менее систематически, регулярно общаетесь, ну, исключая каких-то случайных там знакомых, где-то вот пару раз встретились и все. Вот всех людей, с которыми вы систематически общаетесь, вот это вот вы перед собой выстроите, и вот это будет... ваша судьба, условно говоря. То есть ваша судьба или ваша карма, она действует через этих людей. И вы точно можете сказать, что вот это хороший человек. Значит, мы так говорим, когда? Когда через этого человека действует на нас хорошая карма. Наша же. Наша собственная хорошая карма действует через этого человека. А вот через этого человека, который вот у меня начальник, естественно, козел, как вы понимаете, через него действует плохая карма. Но это ведь... то есть в вашем восприятии этого человека делает козлом ваша собственная карма. То есть сам по себе какой-то факт или само по себе какое-то явление, действие, оно само по себе нейтрально. И оценку, которую мы ему даем в нашем уме, она происходит под действием нашей кармы. То есть если через человека или через действие, через явление, через факт подействовала хорошая карма, мы говорим, отлично, супер, это хорошо. Там, выиграл... какой-то приз или премию на работе дали. Отлично, супер. Значит, вот через бухгалтера, который выдал, подействовала хорошая карма. Ну, условно говоря, может быть, грубый пример. А если что-то плохое произошло, там, начальник пришел и лишил премии, сказал, вот прокосячил ты здесь, не доделал, не выполнил план. Что там, что какая-то причина нашлась, по которой он премию снял. И вы говорите, вот несправедливо. Хороший человек мне дал премию, а этот вот гад забрал. Ну, то есть вот такие вот оценки, которые мы даем, они чисто в нашем уме. На практике это трудно понимать, трудно... как идею это легко принять. Ну, наверное, да, в общем, что-то такое в этом есть. Но когда реальная ситуация приходит, когда нас что-то эмоционально раздражает, возбуждает, это очень трудно отследить и вовремя остановить. Понять внутри себя, что сейчас вот разворачивается моя же собственная судьба. То есть это вот результат моих каких-то поступков. И разумный человек, который, ну, потренировался, например, в этом, научился как-то видеть, отслеживать, он будет потом, проводя какой-то, ну, анализ, может быть, пройденного дня или анализ какой-то ситуации, рефлексию, что называется, да, он будет задавать этот вопрос, что я сделал не так, где я что-то нарушил в мироздании, условно говоря, глобально, да, то есть какое мое качество негативное привело к тому, что вот эта ситуация произошла. И вот это путь к работе в благости. То есть, если я, приходя на работу, буду думать, что мне все вокруг мешают, я вот хочу, например, ну, курить бросить, ну, например, да, а меня вот эти гады все постоянно, пойдем покурим, ну, перерыв, хватит работать. Но, с другой стороны, если подумать, человек... Ну вот в масштабе, да, в масштабе посмотрим на эту ситуацию. Человек, он какое-то время курил. И для него это было нормально. И эти ребята, с которыми, эти вот сотрудники, с которыми он там в курилках, значит, общался, да, это была нормальная ситуация. Они привыкли к тому, что, ну, свой человек, пойдем. Для них это обычно нормальная ситуация. А потом вы послушали там какую-то лекцию, вдохновились, просветлились, что все, курить вредно, решили, что все, я бросил, и действительно смогли это сделать. Ну, действительно бросили курить, все, выкинули все сигареты, больше не хочу. Но эти-то люди ведь не знают об этом. И они по привычке, пойдем покурим. У них в этой ситуации нет никакого злого умысла, намерения, чтобы вас куда-то там увести с этого пути. И это намерение у них возникнет только в одном случае. То есть, смотрите, человек поменял в себе что-то, что было привычным для его окружения. Его окружение будет сильно против этого, если этот человек придет и будет это выставлять на показ. Он придет и скажет: «Все, я больше не курю, вы все будете с прокуренными легкими, у вас будет там рак, и все, что там, вот, все, этот весь список выдаст, что у них там будет, и еще и фотографии покажут». Я помню, нам в школе приходил человек добрый и показывал фотографии легких курильщика. Ну, все были впечатлены, но такое зрелище не для слабонервных было. Вот, еще придет с такими фотографиями, говорит: «Смотрите, это будет у вас». Ну, в общем, запроповедует из лучших, естественно, побуждений, как он думает. И тогда на него против все ополчатся. Просто все. Вот результат будет ровно такой. Почему? Потому что его намерение, вот это очень важный момент, смотрите, все наши поступки определяются намерением в конечном итоге. И более мудрый, с точки зрения вот жизни, да, жизненного опыта, способ некой оценки, мы все равно не можем без оценки. По-любому это свойство ума всегда развешивать ярлык: нравится, не нравится, хорошо, плохо. Вот, мы не можем без оценки здесь, пока мы не доросли до духовного уровня, мы не можем безоценочное вообще восприятие иметь. Поэтому более мудрый способ некого анализа, некой оценки событий или поступков других людей, это не по самим поступкам, как это ни странно, а по намерению, которое было у человека. И вот чтобы понять это намерение, это вот некое искусство. Ну, может быть, мы сейчас не будем в эту тему погружаться, но вот это очень важный фактор. Какое намерение у человека, который только-только сам что-то в себе поменял, бросил курить или стал вегетарианцем. Вот там неделю-две прошло. И почему он начинает в этой ситуации сразу идти и... как бы, ну, я теперь понял, как правильно жить. Я сейчас всем объясню, почему это происходит. С одной стороны, да, он хочет что-то правильное, от чего он сейчас вдохновился, дать миру. То есть вот люди не знают, а я-то теперь знаю, я им расскажу. Но с другой стороны, это... некий способ защиты. То есть человек понимает, что сейчас вот на меня все начнут давить. А чтобы не давили, я должен... Лучшая защита — нападение, да? А чтобы на меня не давили, чтобы никто ничего не заметил, я сразу всем обозначу, что вы все негодяи, потому что курите, и не дышите на меня своим дымом. А вот я теперь правильный. И то, и другое — это две стороны одной медали. То есть, с одной стороны, и вот это был вопрос уже, мы прям идем сейчас по теме, именно к работе, да, как человеку, если он встал на некий путь самоосознания, на некий путь постижения какого-то знания, как этому человеку, сохранить, условно говоря, как это сформулировать, в общем, не свернуть с этого пути под влиянием негативного общения. Ну, негативное общение, то есть, чтобы ему кто-то там что-то объяснял, там, говорил, что все неправильно и так далее. Так вот, человек это понимает, особенно если он послушал ведические лекции, и там чудесно всем объясняют, что неблагоприятное общение лучше в жизни исключить, если вы какой-то практикой занимаетесь. То есть, не нужно общаться с людьми, которые курят. То есть, если вы бросили курить, вам не нужно общаться близко с людьми, которые курят, потому что вкус к курению будет через общение вам передаваться обратно. А у вас еще силы внутри не возросли настолько, чтобы противостоять этому. Поэтому на момент отказа, вот в первый как бы период, вам вообще лучше максимально снизить, максимально увеличить дистанцию в отношениях. То есть, общаться меньше с такими людьми. Но люди, как правило, вот эту идею воспринимают по-другому. Они стремятся агрессивно защититься. То есть они вот эту идею слышат, понимают, что это важно, но они стараются очень агрессивно от этого отойти. То есть либо они вообще убегают, пошли вон из моей жизни, материалисты и курильщики, и в ад пойдете, и не хочу с вами вообще никаких дел иметь. То есть рвет отношения, я вообще с вами никаких дел больше иметь не хочу. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали — я на них нападать начинаю. Я им сейчас прям объясню, что они неправы. Для чего? Чтобы они тоже бросили курить. Но не потому, что я хочу им благо какое-то принести. На самом деле. Я так объясняю, что да, я хочу вам благо принести. Но на самом деле я просто не хочу, чтобы они вокруг меня трогали вообще своими идеями. Чтобы они меня соблазняли курением. Чтобы они на меня как-то воздействовали. Я этого не хочу. Поэтому я, либо я вообще от них убегаю, либо я на них нападаю. Чтобы они тоже стали такими, как я. В результате как правило, либо, ну, два варианта есть. Либо человек сдается, потому что когда на него коллектив наваливается, ну, то есть ему там аргументами задавят, у него вера еще слабая в то, что он правильный выбор сделал, он еще сомневается, у него ум бунтует. Как это так? Меня от курения отвадили. Это же так классно, это же так приятно. И люди как раз, в общем, то, от чего он старался убежать, это и происходит. То есть они его переубеждают в том, что ему все-таки нужно курить. И он с ними соглашается. Либо второй вариант, если он совсем на них агрессивно наезжает, они просто, ну, отношения портятся. Просто они сами уходят. То есть либо я уйду, либо я их выгоню. Два варианта. Но вот некий баланс найти в этом, то есть, ну, как, между двух окней не становиться, да, плюс и минус, там, одна сторона медали, другая сторона медали. А нужно в такой ситуации поставить, условно говоря, монетку эту или медаль на ребро. То есть нейтральную позицию занимать по отношению к остальным людям. Немножко мы на прошлом занятии, на прошлой встрече уже касались этого вопроса. То есть первое правило, если вы действительно начинаете следовать какому-то серьезному знанию, что-то изучать, какие-то лекции слушать, вам не нужно это выпячивать, не нужно приходить в коллектив и говорить, вы все дураки, а я теперь умный. Нужно делать это спокойно, внутри себя. Опять, отвлекаемся от внешней сферы вообще, стараемся заглянуть внутрь себя. Направляем вот этот энтузиазм и вдохновение, которое вы получаете от лекций, на внутренние перемены. То есть старайтесь себя как-то победить, себя исправить свои черты характера, самому стать сильным в этом. И более того, здесь чудесный эффект впоследствии будет наблюдаться. Заключается он в следующем, что если вы вот правильно этот баланс выдерживаете, то есть вы к людям нейтрально относитесь, мы еще сегодня, я скажу, вот правила какие-то безопасности, там про дистанцию в отношениях, я еще сегодня скажу, но общий результат того, что вы правильно знанию начинаете следовать, именно в благости, то есть другие, благость что означает? Я других не трогаю, с собой сам работаю. Тихо, мирно там, если спросят, я скажу. Если не спросят, ну, я не скажу. Как бы. Сели за общий стол на каком-то не знаю, корпоративе там или каком-то праздновании коллективном, да, на работе. Ну, взял яблочко там. Салат оливье не трогаю. Если спросят, почему не трогаю, ну, не хочу просто и все. А если вы придете, скажете, все, мясо не ем, вы все тут, ну, опять, не будем возвращаться к этой теме, это не тот путь. То есть направляем свою вот эту энергию, свое желание и вдохновение от знания, желание его применить на внутреннюю сферу. Меняемся, стараемся поменять себя. Других не трогаем. Так вот, замечательный эффект, который в результате будет, это как показатель того, что вы правильно это делаете. Люди, которые вокруг вас, они рано или поздно сами подойдут и спросят. Слушай, а вот как так происходит? Сегодня после корпоратива все пришли в 2 часа дня на работу. Никто ничего не может, все с больными головами, ну, ужас, в общем, невозможно ничего делать. А ты такой бодрый, ты пришел в 9 и, не знаю, переделал еще работы там за всех, всем помог, такой как-то на позитиве все. Что? В чем твой секрет? Объясни. Ну, и вот и можно чуть-чуть сказать, ну, вы знаете, я просто вот когда-то на каком-то этапе своей жизни я решил вот действовать вот так. Ну и дальше просто по ситуации. Не надо в этот момент сказать, а, отлично, он спросил, и ему лекцию Тарсунова задвинуть. Не надо. По чуть-чуть, постепенно. Опять, гуна благости. Это всегда без резких движений. То есть вот в плане деятельности синоним гуны благости можно поставить равно и написать без резких движений. Потому что как только начинаются какие-то метания, дергания, это уже гуна страсти начинается. Вот. То есть потрясающий эффект от правильного движения в сторону гуны благости в плане изучения знания, что люди, которые вокруг вас, они сами подходят, начинают интересоваться, что с тобой происходит, почему у тебя что-то в жизни вот так, почему чем-то ваш пример людей вдохновит. И это общий принцип ведический. Даже вот учителей и наставников в ведической традиции называют ачарьями. От слова ачар, санскритского. Ачар – это тот, кто учит своим примером. То есть это не человек, который вот такой педант, который всем впаривает. Подходит и говорит, ты вот дундит в трубу, там, ты вот так не сделал, вот так не сделал. Нет, это человек, который правильно сам живет, правильно сам поступает, и люди, которые вокруг находятся, они вдохновляются, они видят, какой необычный человек, вот у него как-то все в жизни так интересно. И люди подходят, начинают сами спрашивать. И вот в этот момент, если люди сами спросили, вы имеете полномочия что-то рассказать. Так вот. Так, следующий вопрос. Мы немножко... Ой, уже полчаса почти прошло, да? Как бы нам все успеть-то? Ладно, давайте, знаете, так, про личный пример я сказал. Угу. Вот, принцип безопасности теперь. Как же это все сделать? Как же его в жизни, уже на практике, на своем там месте работы, как его применить? Первое, это мы на прошлом вебинаре тоже этого касались. Обязательно, когда вы... То есть правило техники безопасности номер один, обязательно, когда вы серьезно решили следовать какому-то знанию, у вас должен быть какой-то, ну, не обязательно прям сразу наставник, вот, который вас будет наставлять, а какой-то старший человек, старший не по возрасту, а старший по, ну, не знаю, может быть, старший по пониманию лекций, там, по, может быть, какой-то лектор, то есть человек, который уже их слушает, и он уже что-то сделал, у него уже что-то получилось. Опять возвращаемся к слову ачарья или ачар. Да, это тот, кто своим примером вас вдохновляет это знание, ну, продолжать изучать и ему следовать. Обязательно такой человек где-то в, скажем так, доступности к вам, он должен, вы должны его найти. На первом этапе это может быть сам лектор. Как правило, всем ведическим лекторам им можно куда-то написать. То есть есть адрес, там у них, может быть, есть сайт, страница в соцсетях. То есть при желании можно дотянуться. И, ну, дотянуться в переносном смысле. То есть написать, как-то сконтактировать, скоммуницировать с ними, чтобы задавать вопросы, как правильно вот в вашей ситуации поступать. Ну, при этом, опять-таки, здравый смысл не нужно забывать, не нужно вываливать все свои проблемы сразу на этого человека. То есть, ну, как вот вы общаетесь с вашими знакомыми, например, или с какими-то людьми, вот, ну, соблюдайте просто какой-то этикет, здравый смысл. Не нужно думать, что, о, человек читает лекции, наверное, ему можно там завалить проблемами и так далее. Но так или иначе, человек, который будет вам подсказывать что-то, помогать как-то вам, его нужно, ну, его нужно найти. Он такой человек должен быть обязательно. То есть какой-то старший человек, который вам будет, вас будет вести, условно говоря, по этому пути. Пусть даже и неосознанно, но может так просто подсказывать, что вот, а у меня в жизни было вот так. Попробую вот так сделать. То есть какие-то советы давать. Обязательно такой человек должен быть. Почему это важно? Потому что очень сложно на первоначальном этапе из-за вот этого эффекта, когда человек хочет во внешнюю сферу сразу выйти. Он узнал какое-то знание, начинает сразу вокруг смотреть, вместо того, чтобы обратиться внутрь себя. Этот переход из внешнего к внутреннему, его самому трудно сделать. Поэтому вот задача общения со старшим человеком таким в том, чтобы он возвращал вас внутрь себя. Ну, разными способами там какими-то. И это, кстати говоря, один из критериев выбора такого человека. То есть он должен это понимать. Он должен сам в своей жизни вот этот принцип реализовать, потому что это ведический принцип. Все, что у нас внутри, то есть отражается наружу. Вот. Он должен сам в своей жизни это реализовать. Тогда он квалифицирован кому-то помогать, наставлять. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот силу продолжать идти по этому пути, по пути практической реализации знания в ситуации, когда вы окружены людьми, которые ну, не следуют этому знанию, а зачастую и мешают. В чем вопрос? Да? В чем, как правило, проблема? Человек работает где-то, и там вот вокруг люди с непонятным сознанием, совсем другими интересами, ценностями и так далее. И трудно с ними общаться. Поэтому общаться приходится. Это же, представляете, 8 часов в день вы тратите на работу. Так или иначе, ну, если вы там не дворник, там не какой-то токарь-мастер, да, который там со станком разговаривает, а человек, ну, какой-то более публичной, что ли, профессии, там, который общается в коллективе, вы же все равно от этого общения вы никуда не денетесь. Вы не можете быть вне коллектива. Это тоже не гуна благости. Взять, оторваться. Все, я пошли вон все. Мы это, об этом говорили уже сегодня. Так вот, чтобы держать вот этот баланс, не падать на какую-то сторону медали, а держать ее так на ребре, для этого нужна сила вдохновения. И самому человеку очень трудно это, ну, как бы, где, это надо где-то брать. Это нужно, эту силу вдохновения нужно где-то брать. Брать всегда у кого-то. А что нас может вдохновлять? Личный пример. У него получилось, и, в принципе, я могу спросить, как? Значит, и у меня может получиться. Значит, это возможно. Человек начинает иногда сомневаться, что, ну, на самом деле, это знание, конечно, классно звучит, но вот на практике, в моей-то ситуации, вообще нереально так делать. А если видишь, что у кого-то получилось, ну, надежда появляется, что у меня получится и так далее. То есть вот этот принцип очень важный. И это с одной стороны. А с другой стороны, это вот первый момент, да, это чтобы был обязательно старший какой-то человек, как наставник для вас. Второй момент, уже конкретно про работу, это дистанция в отношениях. Если, ну, дистанция какая? Может близко общаться, можно совсем не общаться и так далее. Но в коллективе, когда у вас все равно есть с разными людьми, даже в одном коллективе, разные, как бы, дистанции отношения. Так вот, соблюдать нужно с помощью, ну, как, в том числе и наставника, с помощью здравого смысла и разума, найти такую дистанцию в отношениях, чтобы это не мешало вам следовать, ну, следовать этому знанию, которое вы изучаете, следовать советам лекций и так далее. И на работе с этим достаточно просто, на самом деле. Вот в семье труднее, потому что там отношения близкие, вы не можете взять просто отойти. Все. Это, ну, там другая немножко история. А на работе просто. Достаточно просто, но есть разные, в общем, ситуации, но на работе вы можете, как бы, со всеми простроить отношения в рабочем формате. То есть, слушай, вот мы с тобой обсуждаем какие-то вещи, которые кажутся, которые касаются только работы. Если видите, что человека куда-то в сторону начинает заносить, он начинает там вам, допустим, рассказывать что-то, как там ему кто-то не нравится. Ну, вот такие, вы знаете, истории бывают, что кто-то сплетничает на работе, кто-то там отвлекается, там какие-то вот темы политики, новостей. Начинается это все вот, как на санскрите называется, праджалпа, да, пустые разговоры, болтовня, да. Нецелесообразное обсуждение. Вот это нужно останавливать. Но не в резко, опять-таки, здравый смысл в чем? Не резко. Не надо говорить, ты вообще негодяй последний. Зачем ты какой-то ерунду обсуждаешь? Нам же работать надо, а ты тут, тебя понесло куда-то. Опять, это агрессия к человеку. Так не нужно делать. Нужно мягко. Говорит, извини, у меня тут сейчас очень много работы. Давай мы с тобой после работы поговорим. А обычно после работы все по своим делам хотят побежать, поэтому, в общем, не до этого будет. Поэтому вот первое, что нужно сделать, это не уходить из коллектива, это построить правильную дистанцию в отношениях со всеми. Не обсуждать на работе какие-то темы, вот особенно не обсуждать это знание, которому вы следуете. Не надо про это никому рассказывать. Причем ни под каким соусом лучше это не рассказывать. Это все-таки такая вещь глубоко интимная для каждого человека. Если с кем-то и можно поделиться, то с человеком, который способен вас почувствовать, услышать. Потому что неосторожно брошенное слово от какого-то постороннего, ну, по сути, на работе, да, какие у нас посторонние люди, в общем-то, какое-то брошенное слово, типа, а, это все ерунда, или там сектанты какие-то. Вот. Может вас раздохновить сильно очень и отвернуть как раз от этого пути. Причем в словах может не быть агрессии, но вот какое-то состояние будет у вас не очень. Вдохновение можно очень быстро потерять. Поэтому не нужно это обсуждать, выставлять на показ и отрегулировать дистанцию в отношениях в коллективе, ну, так, чтобы обсуждать только рабочие вопросы. Если видите, что какой-то человек, он там может что-то, он там интересуется, например, да, ну, можно ему что-то сказать дозированно. Не надо сразу опять ему все проповедовать. Дозированно. Поэтому каких-то общих рекомендаций, более общих рекомендаций я не могу так, вот, не зная ситуации, дать. Поэтому здравый смысл, разум, дистанция в отношениях и старший какой-то наставник. Вот это принципы духовной безопасности в плане изучения знаний, в плане применения. Теперь, вот еще у нас мало времени остается. Олеся, а много вопросов? Просто я вот хотел еще один вопрос раскрыть, он очень важный, на мой взгляд.
Не так много вопросов, и мы можем задержаться, если ваше время позволяет, то мы можем продолжить эфир еще подольше.
Угу. Ну, давайте я вот сейчас еще один вопрос раскрою, хотя бы вот в общем ключе. Мне кажется, это важно. Мы вернемся немножко сейчас к вопросу судьбы и кармы. То есть любая работа, которая у нас есть в жизни, Это есть наш, опять-таки, сам факт наличия определенного качества уровня и уровня работы, это есть наш результат, наш результат. Неважно даже прошлой жизни, это неважно. Вот просто наш результат. Мы внутренние и по своим каким-то качествам характера, профессионализму, мы доросли до вот определенного уровня. Если беспристрастно, объективно, да, как на некую картинку со стороны посмотреть, то можно понять, что вот это мой результат. Моя работа в этой сфере, в материальной, это есть мой результат. Поэтому это все не случайно происходит. То есть эта работа нам Богом дана не случайно, не просто так, а с какой-то задачей. Причем у Бога так все грамотно устроено, что на этой работе мы и карму свою должны отработать, и какой-то бонус получить в виде, ну, каких-то средств к существованию. Поэтому все очень справедливо. И вот это естественное желание, которое возникает под влиянием стремления обратиться во внешнюю сферу, который есть у каждого человека, да, мы об этом сегодня говорили, с этого начинали. Вот естественное желание, которое сразу может проявиться, что вот я теперь очень правильный стал, я знания теперь получил, я лекции слушаю, и я не хочу на этой работе дурацкой работать. И человек хочет сразу все оторвать, ну, условно говоря, все, я увольняюсь, мне это все не нужно, это все не надо, я увольняюсь, и мне, в принципе, то есть никакого альтернативного варианта пока еще нет, но вот просто сам факт того, что я устал, все мне надоело, я больше этого не хочу, и поэтому я увольняюсь. Вот это, от этого желания нужно уходить. В том числе с помощью наставника, с помощью вот этого общения, вдохновения и так далее. Почему? Потому что фактически, совершая этот шаг под влиянием вот этого намерения, смотрите, еще раз, очень важный момент. Не сам факт ухода с этой работы важен, а намерение, с которым это происходит. Мне все надоело, поэтому катись оно все куда подальше. Я больше так не могу, я не хочу, тем более я теперь знаю, как правильно, и я пошел. Вот такое настроение внутреннее – это ошибка, 100%. Почему? И этот принцип, кстати, во всех отношениях работает не только на работе, в плане вообще всего там. Ну, такой грустный, конечно, пример, но вот семьи, почему семьи распадаются? Надоел человек, вот, и кажется, что там где-то есть другой, с которым будет лучше. Поэтому я здесь сейчас все оторву и пойду там найду. Но все очень справедливо, и Бог видит наше намерение, и Он, если и даст какую-то альтернативу, там, либо нового супруга или супругу, либо новую работу, то там будет ситуация ровно та же самая. Мы не можем убежать от своей кармы. Ну, не отработав эту карму, не пройдя через эти испытания, не сдав экзамены, не решив какие-то задачи, уроки пройдя и так далее, мы не убежим от этой кармы по-любому. Она нас догонит где-то в другом месте, все равно мы не можем от нее убежать. Поэтому, вариант отработки два. Как можно карму отработать? Первый вариант – это пройти через испытания, ну, отстрадать, условно говоря, если это плохая карма, да? Это первый вариант. Второй вариант – победить с помощью знания. Победить с помощью знания – это обратить, опять я возвращаюсь к этому, чтобы уж точно вы запомнили после нашего вебинара эту идею. Опять, с помощью знания это означает перемены внутри. Не надо смотреть наружу, надо смотреть внутрь. Что я должен поменять внутри себя? То есть два варианта. Я побеждаю карму либо на собственном опыте, набивая шишки, либо с помощью знания. Вот. Поэтому, как менять работу? Если вы видите, что ну, действительно там как-то тяжело вам знанию следовать, общаясь с определенного качества людьми, тяжело, то этот процесс делается постепенно. Без, опять, куна благости, это без резких движений. Если вы правильно выстраиваете свою внутреннюю работу, не трогаете никого в коллективе, живете внутренней жизнью, ну, то есть пытаетесь следовать этому знанию на практике, то, что вам в лекциях, там дается, ну, или вообще любая философия жизненная, которой вы начинаете следовать, вы ее культивируете в своей жизни, показываете своим примером. То есть характеристики гуна благости, вот мы к этому моменту подошли, то есть первое – это знание, второе – выполнение своих обязанностей. Если вас, ну, или там, если человека поставил, Бог привел на какую-то работу, это значит, ему нужно там, на этой работе, выполнять свои обязанности. Если он думает, что я сейчас вот отсюда уйду на другое место, и там вот точно буду выполнять, не будет. То есть правильный подход. Я в том месте, где я нахожусь, я начинаю следовать этому знанию, я начинаю выполнять свои обязанности, я выдерживаю нейтральную позицию, я выстроил дистанцию в отношениях, правильную, которая и людей не беспокоит, и меня не сбивает с этого пути. Я нашел старшего человека, который наставника, который меня ведет по этому пути, я серьезно этим занимаюсь, то после этого ситуация начинает постепенно меняться. Не надо ждать резких перемен. Гуна благости – это все постепенно, но надежно и стабильно. То есть, если перемены пришли, значит, они уже такие основательные. Это не будет мотылять куда-то из стороны в сторону. Туда побежал, это, то, все, 50. Пришла ситуация, вы внутренне поменялись, вы приняли ситуацию, вы приняли эту судьбу, вы правильно выстроили вокруг себя обстановку, и после этого Бог вам будет давать варианты. То есть, либо он как-то поменяет эту работу, может быть, вас переведут в какой-то отдел другой, дадут другую должность, или люди вокруг поменяются. У Бога масса вариантов. Не думайте, что он прям вот такой, вот так или вот так. Он как угодно может сделать, он же Бог. Поэтому, либо он вам естественным образом предложит какой-то альтернативный вариант. Вам не нужно будет искать. Вот это принцип, не нужно будет искать. У вас сама ситуация снаружи, как бы сама собой, поменяется. Если действительно Бог решит, что все, вы свои уроки на этой работе выполнили, вам не нужно здесь больше находиться. Он очень грамотно выстроит ситуацию, что появится альтернативный вариант. Ну, при этом грамотно выстроить ситуацию. Есть у него разные варианты. Он может сделать так, что вас уволят просто с этой работы. И ну, человек увольняет, он думает, какой ужас, меня уволили. Но тут же сразу раз и другой вариант. Сразу же, тут же, опа. То есть не бывает так, что вот все, вот выгнали и все. То есть если это будет, если не вы сами начинаете вести себя на работе так, чтобы вас уволили поскорее, а если вы очень грамотно следуете, там, выполняете свои должностные обязанности, все четко делаете, внутренне правильно настроены, тогда ситуация сама вокруг вас развернется в правильную сторону. И 100% будет результат. Я очень много таких примеров вижу в среде своих знакомых. Очень много. На своем примере я это понял, я это увидел, на практике этот результат. Поэтому заявляю ответственно и авторитетно, что система работает. Важны два принципа, опять-таки я к ним возвращаюсь. Дистанция, если мы говорим о работе, дистанция в отношениях, следование, значит, ну, наставнику, все-таки давайте так уж назовем, с наличие наставника, следование его примеру. И третья, ну, такая сопутствующая, да, вещь, это качественное выполнение своих трудовых обязанностей. Вот мы сейчас развиваем один проповеднический проект в Москве, и вот буквально недавно один из членов нашей команды мне вот рассказал пример этот, что ну, барышня работала на работе, и начальник очень такой был сварливый, склочный, постоянно всех донимал, требовал там, ну, в общем, жизни не давал. Она очень разумно поступила, она слушает лекции тоже Олега Геннадьевича и там разных других лекторов. Она очень разумно поступила, она сказала, мне все равно, что он там говорит, пусть говорит, что хочет. Вот у меня есть мой кусок работы, вот я его сделаю, все. И она отвлеклась от всего, она погрузилась в свою деятельность, и она единственный человек в коллективе, которого этот начальник не трогает вообще. Она отпрашивается с работы, когда ей нужно там на какую-то встречу поехать. К ней абсолютно уважительное отношение, очень спокойное, никаких нервов ей не мотает. Она единственная в коллективе вся такая вот. Просто человек своим примером показал вот этот принцип, как работает. Поэтому ну, призываю вас к таким действиям. Ну, что ж. Да, вот. Ну, я об этом уже сказал. У нас был вопрос тут еще, куда личные усилия направлять. Да? То есть работа при результате... Работа, то есть еще раз тезис. Работа приходит по карме в результате наших заслуг, но наши усилия, если мы хотим изменить внешнюю ситуацию, мы должны направить внутрь, чтобы правильно начать относиться к той ситуации, которая у меня уже есть сейчас. Уже есть сейчас. Правильно относиться, значит, безэмоционально. Эмоционально не трогают. Меня перестали раздражать коллеги, перестал раздражать начальник. Вот принять ситуацию, это означает, у меня нет эмоций. Если что-то раздражает, значит нет принятия ситуации полного. Поэтому принять ситуацию, следовать своему долгу, выполнять качественно свои обязанности, регулировать дистанцию в отношениях, следовать тому знанию. Вот как только это происходит, сразу же, тут же ситуация начинает меняться постепенно. Но это будет сразу видно, вы это почувствуете. И более того, этот факт даст вам самим вдохновение следовать этому знанию. Вы на практике увидите, что это работает. А самый вдохновляющий вас самих фактор – это практический результат правильных усилий. Поэтому на первом этапе важен наставник, потому что вы вдохновляетесь от его опыта, от его правильных усилий и правильного результата. Как только вы правильно начинаете действовать в своей жизни, принимая это знание, вы видите результат правильный в своей жизни. Это вас начинает вдохновлять следовать знанию быстрее, глубже, следовать какой-то практике, ну и так далее. Вот, на этом давайте я завершу какую-то лекционную часть, и можно перейти к вопросам. Остается 15 минут. Надеюсь, мы успеем ответить.
Спасибо вам. Нам написала Наталья из Краснодара. Вопрос пришел еще до начала эфира. Возможно ли, не нарушая баланса, создавать бизнес-структуры в MLM-бизнесе?
Смотрите, здесь ответ такой, что сам факт, На прошлом вебинаре мы с вами, у нас был вопрос об этической стороне бизнеса. Мы с вами проговорили, что какие-то виды деятельности, связанные с мясом, с алкоголем, табаком и так далее, это не тот вид бизнеса, в который нужно идти. То есть вот казино, всякие финансовые там махинации и так далее. То есть мы сейчас рассматриваем абсолютно честный, легальный способ зарабатывания денег. Это один момент. Но второй момент, сегодня я об этом говорил, есть факт, есть поступок, а есть намерение, с которым он совершается. Поэтому в самом по себе сетевом бизнесе там, или MLM-бизнесе, как это вот иногда называют, да, нет ничего плохого. Вопрос в том, с какой целью вы вообще занимаетесь бизнесом. Для чего вам это нужно? Вопрос цели звучал и на прошлом вебинаре, и сейчас мы можем повторить об этом. Что цель дает вдохновение действовать. И цель, если работа пришла по карме, например, или бизнес пришел по карме, то есть как бы я ничего не делал, просто вот что пришло, то я и выбрал. Ну, например, такие ситуации бывают. Нужно цель туда привнести. Для чего я это делаю? И цель должна быть максимально возвышенная, какую вы только можете придумать. Поэтому... Да, и масштаб цели и формулировка цели, она и определяет во многом, определяет вот этот баланс. Если у вас в цели, в самой цели идет сильный перекос в материальную сторону, то есть я занимаюсь бизнесом, чтобы мне там машину, квартиру, дачу, там вот, то есть материальная цель, тогда будет перекос в сторону материального. Вы не сможете привнести системно духовную составляющую какую-то, какого-то знания в деятельность, которая имеет своей целью сугубо материальные мотивы. Да? Поэтому, с другой стороны, одна сторона медали, опять-таки, в чем баланс? Одна сторона медали – это полностью уйти в материальное, и там где-то еще в свободное время чуть-чуть я что-то послушаю. Но обычно это не приводит к тому, что человек начинает на практике следовать все-таки. Он просто так, ну да, интересные вещи, но я потом, мне сначала машину, квартиру, дачу, а потом я это все подумаю еще над этим. Может быть, там и неправильное знание. Неправильные лекции. Вот. Другая сторона медали полностью ударится в духовное. Но здесь нужно понимать две вещи, что полностью ударится в духовную жизнь, уйти в отречение какое-то, там, все, это все не надо мне, я не хочу, я уйду, ушел со всех работ, я пошел жить в монастыре, я хочу жить. Тут два варианта может быть. Либо у человека действительно такая природа, вот природа отреченного человека, тогда это будет самое правильное для него, самое лучшее решение для него, которое тоже может быть. Но если он такое решение принимает под влиянием какой-то усталости от деятельности, меня раздражает это все, катись я все в баню, не хочу этим ничем заниматься, все, я понял, мне надо медитировать. Я пошел медитировать. На прошлом вебинаре я приводил этот пример из Бхагавадгиты. Бхагавадгита – это одно из основных ведических писаний. И там рассказывается, это вся Бхагавадгита – это диалог Кришны и Арджуны. И Арджун – это великий воин, ну, я еще раз напомню тогда, это великий воин, который перед началом битвы преисполнился сомнений, а стоит ли ему вообще участвовать в этой битве, потому что он увидел в противоборствующей армии своих знакомых, родственников, там, учителей, так далее. Я не хочу против них сражаться. Я лучше сейчас уйду. И вот у меня как раз эта идея была. Я не хочу с ними сражаться, потому что, ну, там у меня куча аргументов была, почему это неправильно. Я уйду сейчас, я хочу уйти сейчас с поля битвы и пойду в лес, буду жить на подаяние, уйду в отречение и буду медитировать как раз. Я не хочу свой долг исполнять, я хочу пойти медитировать. И Кришна ему ну, мозги вправляет. Говорит, слушай, ну ты как бы, это не вариант. У тебя природа воина, ты не сможешь медитировать там. Это не твоя природа. Ты сейчас хочешь уйти, потому что ты впал в иллюзию, потому что ты нашел какие-то... Тебе ум придумал какие-то аргументы, почему ты сейчас не должен исполнять свой долг. Тебе просто это не нравится, ты вот, ну, в таком состоянии. Поэтому ты просто хочешь от этого убежать. Но ты не должен этого делать. Ты должен исполнять свой долг. Ну и дальше он там ему объясняет, что... В общем, не будем сейчас в это дело погружаться. В общем, если у человека нет природы отреченного человека, а он туда идет, он неизбежно оттуда выпадет потом. Он не сможет там, он не будет счастлив там. Мы же все хотим счастья. Почему мы хотим? Почему мы такое решение принимаем? Тут счастья нет на работе, все козлы вокруг. Я от этого все откажусь, пойду в монастырь. Там счастье наверняка есть, там такие монахи замечательные, они все такие счастливые, радостные. Я тоже хочу быть таким. Но природы внутри нету монашеской, например. 1% населения всего могут быть монахами сейчас. И природы нет такой. Первый этап пройдет, когда я отдохнул от того, что у меня было на работе, а потом думаю, а где мне, куда мне вот эту энергию деятельности девать? Я не могу молиться 2 часа или там все эти правила соблюдать, строгие посты, распорядок там. Ну, ужас вообще. Человек будет мучиться просто, понимаете? Поэтому, возвращаясь к вопросу, в плане деятельности, в плане выбора там, вида бизнеса, разница, если мы исключаем неэтические виды бизнеса, то абсолютно нет никакой разницы, каким бизнесом вы занимаетесь. Важно только то намерение, с которым вы этот бизнес строите. Если вы хотите действительно привнести в свою жизнь какую-то духовную составляющую и правильно держать баланс, тогда цель, ваша цель, с которой вы бизнес строите, должна включать в себе материальную составляющую и духовную составляющую. То есть баланс, заложенный в саму цель, отразится на балансе, который вы будете держать в жизни, занимаясь этим бизнесом. Вот, наверное, так.
Угу. Спасибо большое за ответ. Двигаемся мы дальше. Есть у нас вопрос от Светланы, которая проживает в Германии. Я согласна с лектором, что он сказал, что на работе нужно обсуждать только рабочие вопросы. У меня вот какой вопрос. А если обсуждение личного пространства, то есть интересы, философия, взгляды, включают в культуру делового поведения, так называемые в корпоративной политике компании «small talk»? Перед встречами с партнерами, на обеде, с коллегами по окончанию дня и так далее.
Ну... Смотрите, вас же никто не заставляет во время... Я знаю, что такое small talk. Это, ну, некий, ну, так, переброситься парой слов, чтобы атмосферу какую-то навести, обстановочку разрядить. Как у тебя дела? Да нормально, а у тебя как? Да тоже ничего. И более того, вот если вы в Германии живете, на Западе это уже давно в культуру вошло, что сам по себе вопрос, как у тебя дела, не предполагает развернутого ответа. Это только наши люди, как у тебя дела, и там начинаются реальное описание дел. Как все плохо, как мне вот это сказала, я туда пошел и понеслась. Это не предполагается. То есть задача small talk вот этого, ну, некое такое легкое установление отношений или поддержание. Как дела? Да нормально, у тебя? Ну, тоже ничего. Куда, где на выходных был? Да вот ездили тут на рыбалку с друзьями. А ты? А я в футбол играл. Ну, окей, ну, пошли. Вот, то есть там нет, на мой взгляд, там туда можно не привносить. То есть никто вас не заставляет привносить туда глубокую философию. Вас спрашивают, как у тебя дела? Говорят, ты знаешь, я вчера такую лекцию послушала, и что я там услышала? И, ну, этого же не предполагается. То есть, опять, смотрите на задачу, смотрите на цель этого small talk. Я не думаю, что у вас на работе именно вот задача, какую-то философию, чтобы все сели, на, как на семинаре, и каждый высказывался о мироздании, о принципах и ценностях и так далее. То есть... Вот корпоративная эта история, вся корпоративная культура, это некая, ну, некая история такая вот наигранная. То есть люди, которые понимают, которые руководят компанией, они понимают, что вот этот единый дух какой-то, он в компании должен быть. Но чудесно понятно, что невозможно людей всех под одну гребенку заточить. Поэтому у каждого все равно будут какие-то внутренние взгляды, внутренние принципы, ценности, которые совершенно не обязательно вываливать на показ, вот наружу. И опять возвращаясь к балансу, смотрите просто на глубинное, вот это вот, на задачу, зачем эти смолтолки нужны. И сами для себя решайте, что вы готовы рассказать. То есть, ну, в принципе, если вам кто-то начинает философию какую-то объяснять, ну да, да, интересно. То есть не принимайте это близко в сердце, если сам человек вам рассказывать начинает. А сами, ну, вот какой-то баланс для себя найдите, что вы можете рассказать, что вы не можете рассказать. То есть, опять, отталкиваясь от той ситуации, которая у вас есть, регулируйте с помощью разума подачу информации, дозированно, да. Вот. Ну, вот так, наверное. Small talk, в принципе, это известная. Она сейчас на российский рынок тоже технология переходит, но у него задача совсем не та, чтобы кому-то запроповедовать. Совсем не та. Это задача просто вот, чтобы люди не трындели только, чтобы люди не перегружались работой. На Западе там они очень, особенно в Германии, они же все любят работать, там порядок, все четко, чтобы было. Они излишне в работу погружены. Наши и так сами по себе расслаблены, и так постоянно трындят о всякой сопутствующей ерунде, которая там футбол, как кто сыграл там, ну и так далее. Нам не нужны small talk, по сути дела, здесь в России. Там они и так уже есть, их надо искоренять, чтобы это было действительно small talk, а не long talk и small talk. То есть большая работа, длинный разговор, это не то. Ну вот так.
Спасибо, Светлана. Спасибо, написала. Все понятно, спасибо вам. Дозировано и по ситуации смотреть.
Конечно, да.
Правильный вывод. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Дальше двигаемся. Следующий вопрос от Марины. Мне кажется, он тоже касается нашей темы. Можете ли вы что-то подсказать в ситуации, когда заниматься какой-то деятельностью мешает страх, что не получится, или что другие более качественно это сделают?
Ну, это довольно распространенная ситуация. Вы знаете, наверное, такой ответ, что начать нужно с намерения, цели ваши, зачем. А с другой стороны, есть, ну как, есть такое общее правило. На моих первых вебинарах, даже на ВД-радио, они были связаны с общением, я немножко рассказывал про эту историю, когда был вопрос о публичных выступлениях. Как побороть страх публичного выступления? Или страх вообще чего бы то ни было. Вот мне кажется, что сейчас я возьмусь и не сделаю. Сама по себе эта мысль, она находится в уме. То есть она никак, нам кажется, опять-таки, в уме появляется мысль, мы через ум смотрим на реальность, и нам кажется, что это может быть, что это реальность такая, что нам, у нас может там что-то не получиться, что, и особенно он рисует красочные последствия того, что у нас не получится, что будет вселенский апокалипсис, там выгонят с работы или что-то не выйдет. Но эта мысль, она в уме находится, и чем вы больше о ней думаете, то есть чем вы больше погружаете в нее свое сознание, тем эта мысль в уме, она обретает больше энергии. Она от вас не то что не отстает, она только усиливается. То есть вы туда погружаетесь, и она усиливается. Поэтому первая рекомендация такая, что нужно, если вы видите, что в какой-то важной для вас сфере или в какой-то важной деятельности для вас такие страхи проявляются, не нужно от них убегать. Нужно сделать шаг навстречу. То есть вы чувствуете, что боитесь. Не надо убегать, не надо отодвигать этот момент. Все равно настанет. Ну, то есть, вы знаете, как на экзамене, да? Ну, вот сколько я не боялся, все равно будет. Сделайте шаг навстречу. То есть, вот боитесь, ну, опять-таки, публично выступать. Выступите лучше. Чем чаще вы это будете делать, тем быстрее у вас выработается навык вот практической победы над этими страхами. Это первый момент. Второй момент. Мысль в уме, негативная мысль в уме, ее нельзя победить каким-то усилием, направленным против самой этой мысли. Опять-таки, чем вы больше думаете об этой мысли, даже с намерением, что типа уходи, я не хочу вот это думать, но вы все равно думаете. Вопрос в том, с частицей «не» или без частицы «не», да? Я хочу бояться или я не хочу бояться. Но так или иначе, невозможно мысль в уме победить или выгнать усилиями над самой этой мыслью. Можно только заменить какой-то позитивной историей. То есть увидели какую-то негативную мысль, нужно заменить на позитив. То есть представить себе, если мы какую-то деятельность рассматриваем, подумать о возможных позитивных последствиях. То есть естественный ход – это при страхе думать о негативных последствиях. Нужно заставить себя думать о позитивных. При том, что это работает, это 100% работает. Потому что есть такой эффект, когда вы делаете какое-то усилие целенаправленное, оно поначалу не отвечает вашему внутреннему состоянию, но постепенно внешнее переходит на внутреннее. Если вы в плохом настроении заставите себя улыбаться 5 минут, вы почувствуете прилив сил внутренних. Вы почувствуете, что негатив уходит, и у вас настроение становится приподнятым. Проэкспериментируйте, это вот интересный такой момент. Поэтому, первый момент – это сделать шаг навстречу страху, с чем бы он ни был связан. Второй момент – не усиливать страх, то есть заменять негативные мысли на позитивные усилием воли. И третий момент – я, наверное, уже это как бы немножко подзадолбал этой идеей, но все равно кто-то должен быть старший, кто-то должен быть рядом с вами, кто через этот путь уже прошел, кто умеет страхи побеждать, спросить у него. Даже не с целью получения информации, а с целью получения вдохновения. Чтобы он пришел и сказал: ты знаешь, вот смотри, я тоже этого боялся, но я вот так вот поступил, и у меня получилось, и у тебя получится. Вы подумайте, так действительно, что такого-то? Вот. Наверное, вот такой ответ. То есть, еще раз, цель, для чего вам это нужно? Мы вдохновение, силы берем от цели всегда. Второй момент, позитивные мысли культивировать внутри, заменяя негативные. То есть, не подпитывать негатив в уме своими мыслями целенаправленными об этом. И третье – это сделать шаг навстречу своему страху. То есть не убегать от страха, а наоборот пойти к нему. И тогда, знаете, вы разменетесь, как бы, да? Вы, когда убегаете, ваш страх нагоняет, а если вы навстречу пойдете, вы разменетесь и уже с ним не встретитесь дальше. А практически это придет с опытом. То есть вы систематически будете так делать, вы увидите, что действительно ваш страх к реальности отношения не имеет. То есть вы боитесь эфемерного чего-то, вы боитесь вашего воображения. Вы напридумывали, что это может быть так, и того, что напридумывали, вы боитесь. Хотя этого нету на самом деле. Вот.
Спасибо за ответ. Есть у нас от Татьяны сразу 3 вопроса, но хочется уделить внимание и им. Задержимся немножко, чтобы ответить. Александр, вы не против?
И 3 вопроса остались.
Что?
Сколько всего вопросов осталось?
Всего 3 вопроса от одного человека, но они связаны, в общем-то.
Давайте ответим.
Итак, Татьяна написала вообще довольно большое письмо, которое я успела прочитать. В 2 словах скажу, что она до того, как стала мамой, хорошо реализовалась как преподаватель, писала диссертацию, но вот стала заниматься ребенком и на работу возвращаться не хочется, потому что очень тяжелый труд. И вопрос, какой из долга важнее, мамы или преподавателя? Не пытаюсь ли я, так сказать, убежать с поля боя, отказываясь от работы, соответствующей, как я считаю, моей природе?
Смотрите, здесь важный момент, это все-таки гендерная история. Для женщины, для мужчины на первом месте стоит внешняя деятельность в социуме. Работа, самореализация, достижение какого-то положения в обществе. То есть вот эта профессиональная сфера для него важна. Для женщины на первом месте всегда семья и все, что с ней связано. Поэтому у вас супер ситуация, просто супер. Если вы, то есть вы сейчас, по сути, следуете своей женской природе на самом деле. Вот ваша женская природа, нравится там преподавание, не преподавание, это дело десятое. Ваша женская природа – это заниматься семьей. Вы в этом реализуетесь. Женщина становится женщиной, когда она реализуется в этой сфере. И то, что вы это делаете уже сейчас, это просто благословение на самом деле. Вот. Но, то есть, ответ такой. Но есть еще один момент, что мужчина вкладывается в работу, он напрягается на работе, отдыхает дома. А женщина, у нее наоборот, она напрягается дома, она занимается, там реализуется в семье, занимается там уютом, отношениями, ребенком, все, она вот в этой сфере, она, ее работа там вся, все ваши диссертации, они вот здесь. А на работе, если она есть, то есть в самой по себе работе, работе женской ничего плохого нет. Но вопрос в том, что там женщина, она больше так расслабляется, она отдыхает от домашних дел. То есть на какую-то дхарму, на исполнение своего долга нужно обязательно смотреть через то, как бы, в каком теле вы находитесь. В мужском, в женском, там, мужчина, вы женщина и так далее. У вас отличная ситуация. То есть смотрите опять разум. Разумное принятие решений. Если у вас есть ресурс времени и есть желание поработать, попреподавать, ничего в этом плохого нет. Но первый приоритет все равно у женщины в семье. Все диссертации, все степени, заслуги, успехи, там, звание академика, заслуженного доктора, почетного преподавателя, все у женщины в семье. Потому что вся любая деятельность, она должна иметь какую-то цель. То есть мы все хотим быть счастливыми. Конечно, все, что мы делаем для того, чтобы стать более счастливыми. Вопрос в том, какое направление мы выбираем. Так вот, для женщины все счастье, оно в семье находится. Если она туда все силы погружает, ну, большую часть сил там реализуется в первую очередь, все у вас будет замечательно, вам не нужно вообще переживать на тему того, что вы от чего-то там убежали, от чего-то отказались и так далее. У вас как раз все правильно. Если бы вот наоборот было, что вы не хотите ребенком заниматься, а я лучше пойду диссертацию, вот это сбежать в лес и медитировать для женщины. А вот если так, как у вас, это супер. Поэтому не переживайте, у вас все правильно, все хорошо.
Отлично, спасибо вам за ответ. Следующий вопрос я зачитываю. Можно ли работать вообще без видимых плодов? Например, преподавание людям, не намеренным учиться?
Ну, вы можете не привязываться к плодам. То есть, сказать, правильная работа – это без того, чтобы вы привязываетесь к плодам, с одной стороны. А с другой стороны, то есть, если вы привязываетесь к плодам своего труда, это уже гуна страсти. Гуна благости – это опять мы действуем в знании, то есть мы прикладываем максимум усилий к тому, что мы делаем, но понимаем, что результат в конечном итоге зависит от Бога. Ну вот. Это тонкий момент, я думаю, что мы сейчас не будем в это погружаться, мы можем отдельный вебинар сделать на эту тему, потому что сама по себе эта идея, она, опять-таки, вот у нас есть сознание внешнее, наружу всегда направлено, и когда мы эту идею слышим, первое желание, ну, можно расслабиться, Бог все сделает. Это неправильно, нужно максимум усилий прикладывать, но к результату не привязываться. И понимание практическое этой идеи, оно... Ну, дорогого стоит. Это довольно высокий уровень сознания и понимания этих процессов. Но, возвращаясь к вопросу, ведь квалификация преподавателя в том числе и в том, чтобы заинтересовать людей своим предметом. Посмотрите на свою работу с точки зрения своего профессионального роста. Да, им не интересно, но вы же преподаете. Это же не просто так. Вы преподаете людям, которым не интересно. Ну, я преподавал и преподаю уже там много лет, и я знаю, о чем идет речь. Поэтому посмотрите на эту ситуацию с точки зрения возможности самому профессионально, как преподаватель, ну, сделать некий шаг в этом развитии. То есть повысить свою квалификацию, заинтересовать человека предметом, объяснить ему это вот некое искусство. И, ну, очень просто преподавать тем, кому самому интересно. Ну, это легко. А вот объяснить, вдохновить человека предметом, каким-то знанием, которому вроде бы как это не нужно, ну, как со школьниками обычно бывает, а им, если экзамен сдавать не надо, самые трудные дети – это десятиклассники. Им не нужно выпускной экзамен сдавать, а в голове уже бабай. 15 лет, половое созревание, там, трали-вали, и все. А приходят на занятия, потому что мама заставила. Вот попробуйте с таким, как бы, такого замотивировать. Ну, вот надо приложить усилия. Поэтому... Не привязываться можно к результатам этих учеников, там тройки у них, четверки, но нужно прикладывать усилия к своему, так сказать, профессиональному развитию. Это один из вариантов. Второй вариант, ну, смотря кому вы преподаете, конечно, можно вашим там слушателям, студентам, ученикам что-то интересное рассказывать там, может быть, вне сферы предмета. У меня тоже такой опыт, что что-то сопутствующее, что им интересно, тоже можно как-то преподнести, подать, то есть каким-то образом попробовать их втянуть в обсуждение именно предмета. Вот, поэтому ответ такой.
Спасибо. Еще последний вопрос на сегодня. Обязательно ли работа, делаемая на совесть, должна быть изнуряющей? Или, может быть, наоборот, она всегда должна приносить радость?
Нет, не обязательно. То есть, я по-другому скажу, что если человек впахивает, как ишак, и... Ну, то есть это не очень, не очень, это не работа в благости, если приходится впахивать как ишак. Поэтому это к вопросу о балансе вложенных усилий, полученных результатов. Действительно ли вам нравится то, что вы делаете? Ведь по сути, смотрите, когда мы вкладываем, когда мы впахиваем как ишак, да, то в процессе работы мы не испытываем какого-то счастья тогда получается. Единственный вариант для нас это испытать счастье по результатам деятельности. Я сейчас впахиваю как ишак, в конце большая зарплата. Ура! Эта модель приводит к привязанности к результатам. Поэтому более правильный подход – это быть счастливым не завтра, когда зарплата будет, или что-то еще будет, какие-то результаты, а каждый момент своей жизни. Поэтому вот то, что я сделаю прямо сейчас, прямо вот в этот самый момент, доставляет мне это какое-то вдохновение. Это может быть, смотрите, не путайте радость и вдохновение с легкостью труда. Это может быть действительно тяжелый труд. Вы можете вкладывать много усилий, но вам это может нравиться. Не результат, который получится, а само вот это, само действие. Вам может быть нравится это. Ведь могут быть разные варианты. Например, руководители там, серьезных предприятий, они... очень много работают, у них много энергии, у них много ответственности, у них много задач, но им нравится это дело, потому что невозможно человека заставить прям что-то делать, что ему не нравится, и через силу и так далее. Им нравится то, что они делают. Поэтому это вопрос здравого смысла. Вопрос здравого смысла. Кому-то со стороны может показаться, что вы очень много энергии тратите на работу, что у вас тяжелый труд, а вам изнутри может это не так вообще не казаться. Потому что вы когда этот экстаз испытываете, вдохновение какое-то, вы не чувствуете трудностей. Вам просто нравится эта деятельность. Хотя со стороны может казаться, вот человек убивается. Да? Это как приходите в спортзал, да, и видите, там штангист какой-то 150 килограмм жмет. Думаете, елки-палки, как он напрягается, как это тяжело. А ему кайф. Он думает, ну, занимаемся, классно. Вот, поэтому здравый смысл, разум и баланс. А зависит от цели еще. Цель надо в фокусе держать. Ваша работа, то, что вы делаете, двигает вас к вашей цели или не двигает? Если не двигает, если двигает, тогда жмем на газ, движемся вперед. Если видите, что не двигает, надо остановиться, взять паузу, подумать, переосмыслить, может быть, что-то. И так далее. Ну, большая тема, на самом деле. Вот максимально в общем, вот как я ответил сейчас, наверное, больше я ничего не скажу. Но тема большая вот этого, сколько усилий прикладывать, тяжело, легко. Ну, можем отдельный вебинар сделать.
Хорошо, спасибо. Хорошо. Вам большое, Александр. Напоследок отзыв от Натальи. Благодарю, Александр, лекция лаконичная, с научным подходом, в сердце проникает. Вот этими словами и закончим наш эфир. Мы желаем вам дальнейших глубоких исследований и успехов в вашей деятельности.
Спасибо. Успехов вам.
Спасибо. До свидания.